говорит Радио Свобода. Владимир Путин собирается объявить о смягчении предложенной правительством реформы пенсионной системы.
Я вполне допускаю, что возможность компромисса пенсионной реформы была заложена. Те же 63 года женщинам выглядели как такое пространство для торга, для маневра, для размена.
Ученый-историк обвиняется в государственной измене за публикацию в соцсетях собранных им данных.
Андрею Жукову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Что россияне думают о Белоруссии, белорусах и Александре Лукашенко?
Постепенно действительно сложилось, что Беларусь – это особое самостоятельное государство, совершенно самостоятельной политикой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 августа. Владимир Путин на следующей неделе объявит о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщило издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, в правительстве России, в Государственной Думе. Сообщается, что заявление Владимир Путин планирует сделать 28 августа. В этот день у него состоится поездка в Новосибирскую и Омскую области перед назначенным на 9 сентября единым днем голосования. Интернет-издание «Проект» возглавляет Роман Баданин, бывший главный редактор телеканала «Дождь» и бывший руководитель информационного агентства РБК. Утечка информации о том, что Владимир Путин будет предлагать варианты смягчения пенсионной реформы, последовала всего через несколько дней после того, как эта реформа обсуждалась на Генеральном совете правящей сейчас в России партии «Единая Россия» и на открытых слушаниях в Государственной Думе. Собеседник «Радио Свобода», президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вы были свидетелем думских слушаний по пенсионной реформе. Какие ваши главные впечатления от них? Какие выступления вы бы выделили и по существу, и, может быть, по своей экспрессивности?
Думские слушания, я думаю, важны были не столько как инструмент коррекции пенсионной реформы, сколько как некий парад предъявления усилий разных органов власти в продвижении пенсионной реформы. Не секрет, что в условиях некой пассивности правительства, которое даже не так выдвинуло собственного фронтмена по продвижению реформы, там и Дума, и партия «Единая Россия», и ряд других структур претендовали на то, чтобы показать, именно мы бились за то, чтобы не оставлять Путина один на один с законопроектом пенсионной реформы, подписывая его, показать участие, поддержку со стороны политической элит, региональных элит и так далее. И в этом плане события, которые были в понедельник и во вторник, Генеральный совет «Единой России» и слушания в Думе, конечно, были частью такого парада предъявления собственных усилий, собственной активности, стремления сгладить негативный эффект, который возник в обществе от пенсионной реформы. Что касается слушаний в Думе, главное удивление было в том, что не было такой острой предреволюционной атмосферы, которая была, например, на слушаниях в Думе прошлогодних по реновации, а, в общем, все мало отличалось от пленарного заседания обычного Государственной Думы, доклады, представители фракций, представители правительства. То есть все было очень так системно и стройно. И, наверное, сложилось ощущение, что слушания в Думе должны были показать очевидную слабость и бессилие лидеров протеста против пенсионной реформы, потому что и Зюганов, и Жириновский словно бы соревновались в том, как можно меньше поговорить о пенсии в ходе слушания о пенсионной реформе, как можно больше говорить какие-то общие вещи, не знаю, распад Советского Союза, Международный валютный фонд и все то, что лидеры этих партий говорят в подобающей атмосфере. И, наверное, задача демонстрации того, что мы выслушали все точки зрения, но, так сказать, вы видите, что спорить особенно не с кем, эта задача скорее была решена. Договорная эта ситуация с оппозицией, с профсоюзами, либо действительно очевидная слабость, об этом можно спорить. Другое дело, что нет ощущения, что весь мечтает об этой реформе. Все равно даже тоже правительство, как иногда кажется, если ее реформу отменят или принесут, только вздохнет с облегчением. И отсутствие такого публичного драйвера у проекта пенсионной реформы, оно, конечно, заметно. В этой ситуации роль такого драйвера в силу каких-то причин взял на себя глава Счетной палаты Алексей Кудрин, чье выступление было, по крайней мере, самым четким, самым ярким, не просто механическим пересказом каких-то цифр, как это было у министра труда Топилина, формального представителя докладчика правительства, а понимание того проблемного ряда и того инструментария, который актуален при разговоре о функционировании пенсионной системы.
И все-таки во время слушаний приходило ли вам в голову, что вот эти слушания могут быть маневром, который позволил бы потом главе государства более эффектно заявить о каком-то смягчении реформы?
Ну, я думаю, что слушания в большей степени нужны были Государственной Думе в рамках такой внутриаппаратной жизни, внутриаппаратной борьбы, нежели обязательно элемент драматургии пенсионной реформы как таковой. Но в целом ощущение, что и Дума, и Единая Россия предложили иногда резонансные и важные, но все же второстепенные инициативы, расступившись и тем самым дав Владимиру Путину при желании возможность сказать о чем-то главном и выступить инициатором этого главного, конечно, такое ощущение создавалось.
Давайте предположим, что то, о чем сообщил портал «Проект Правда», и что Владимир Путин действительно объявит о смягчении реформы, которая предусматривает снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо нынешних 63, увеличение переходного периода, сохранение возраста получения льгот. Как вы считаете, удовлетворит ли такое смягчение общественное мнение в России?
Я вполне допускаю, что возможность компромисса пенсионной реформы была заложена. Те же 63 года женщинам выглядели как такое пространство для торга, для маневра, для размена, и это довольно очевидно. А дальше уже вопрос, удастся ли этим содержанием попасть в эмоцию, показать, что там отвели угрозу от граждан, или не удастся, потому что долгое время казалось, что в принципе вмешательство президента в ситуацию как-то радикально ситуацию скорректирует. Мы увидели, было заявление Владимира Путина в Калининграде, которое было воспринято обществом как двусмысленное и на логические тренды для власти негативные практически не повлияло. Поэтому уже вопрос, как завернуть, как продать, удастся, повезет ли создать какую-то контр-эмоцию в обществе. Наверное, в принципе, технически это возможно. Пусть не вернуть рейтинги на прежний уровень начала года, но отвоевать часть колеблющегося. Другое дело, что ощущение, которое, как мне представляется, в коридорах власти есть, что вот главные выгодоприобретатели реформы – пенсионеры, они уже сейчас за реформу, это ощущение ошибочное, потому что думаю, что пенсионеры как раз их оценка ситуации политической исходит не собственного, а оценка собственного положения, а именно тревог, страхов, неврозов, которые у них часто есть за детей и внуков, подчас неврозов надуманных и тревог. Но вполне очевидно, каждый из нас сталкивался с такими тревогами, пусть и избыточными. Поэтому есть интрига вокруг того, формируется какое-то вот новое провластное ядро, пусть это женщины, на котором ситуацию смягчили, будь это пенсионеры, которые стали выгодоприобретателями, либо же все равно та, кажется, та волна негатива, которая возникла вокруг власти, связана не только с пенсионной реформой, выступившей такой детонатором общего раздражения, общей усталости, которая есть у части общества. Поэтому понятно, что выступление Путина, наверное, будет удачным, если компромисс действительно допускается. Но вот масштаб этой удачи там, да, выглядит пока непредрешенным.
Но опять же, если верить проекту, то Владимир Путин собирался заявлять о смягчении реформы осенью, но было решено сделать это уже в августе, 28 августа. Означает ли это, что в Кремле сильно нервничают?
Ну, атмосфера вокруг пенсионной реформы, в принципе, нервная, это вполне понятно, и было несколько интриг. Прозвучат ли слова смягчения уже ближе к второму чтению в Думе, или прозвучат они накануне единого дня голосования и региональных выборов, которые будут в начале сентября, потому что федеральная власть, в принципе, она не обязана вот разменивать эту историю на текущие рейтинги там, региональных отделений Единой России или его губернаторов. Все-таки пенсионная реформа вопрос более масштабный. Наверное, если верить утечкам, все-таки решено и на единый день голосования сентябрьский повлиять. Второй фактор, который есть, это акции протеста, которые тоже намечены на начало сентября. Алексей Навальный говорит, что это вот уже мы выступили и сломали хребет власти. Я пока относился бы к этому с осторожностью, потому что если брать первую волну акций протеста, которая шла там в июле, в начале августа, она была очень масштабной по охвату, касалась многих даже не областных центров, а районных центров, но достаточно бледной по, собственно, эмоции участников, такой некой обреченности, скорее напоминавшей эмоции участников всероссийских акций протеста КПРФ, которые весной-осенью проходят, но ничем в истории не напоминаются и повестку никак не переламывают. Поэтому общественное недовольство было довольно ощутимым, и активность протестная была высокой, но какого-то креатива, какого-то ощущения предвкушения победы или достижения компромисса я в этих акциях не видел, скорее такой привычной эмоции актива КПРФ.
Ну и последний вопрос. Представляется любопытным, что информацию о том, что Путин объявит о смягчении реформы, первым передал вот этот вот стартап-проект. Он базируется в США. Его возглавляет Роман Баданин, один из бывших руководителей РБК, бывший шеф-редактор телеканала «Дождь». Он прошел стажировку, насколько я знаю, в Калифорнии. И вот этот проект заявил о себе прежде вот именно вот этим сообщением. Насколько я знаю, это первое такое вот привлекшее внимание аудитории сообщение. Исходя из этого, как вы считаете, вот эту утечку о том, что Путин будет заявлять о смягчении пенсионной реформы, организовали доброжелатели или недоброжелатели президента? Если, конечно, такая постановка вопроса уместна, на ваш взгляд.
Я не знаю все подоплеки событий, но если брать последние год-два, то жанр утечек информации, которые впоследствии подтверждались, утечек в том числе там, и через оппозиционные, через либеральные издания, ситуация достаточно привычная. То есть если раньше считалось, что утечка она сломает всю игру и обязательно сорвет сценарий, о котором публичилась информация, то последние год-два скорее мы привыкли к тому, что утечки сбываются.
Возможные предложения Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы комментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. А обсуждение этой темы завершит наш традиционный опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, нужен ли референдум о повышении пенсионного возраста.
Обязательно, потому что повышение пенсионного возраста – это, по-моему, убийство для населения России. Итак, уровень жизни низкий, просто ниже плинтуса, поэтому обязательно нужно считать.
По-моему, сейчас идет обсуждение как раз этого вопроса. Вот и все. Всегда должны участвовать люди в обсуждении таких проблем.
Я считаю, что да. Не все люди доживут даже до этой пенсионной реформы, учитывая наше состояние в экономике и вообще в государстве сотворится.
Да, нужно. Считаю, нужно. Понимаю, что это такое повышение возраста. И кто до него доживет. Поэтому пойду.
Ну, я думаю, что вообще-то весь мир поднимает пенсионный возраст. Наверное, и нам пора.
Да, нужно. Я пойду, потому что это способ прямо выразить свою волю.
Считаю, да. Но я не знаю, доживут ли люди до 65 лет, мужчины особенно. Особенно в провинциях и регионах.
Я даже не знаю, нужно или не нужно. Мне кажется, результат референдума очевиден совершенно. Но если будет, пойду, конечно.
Нет, не нужно. Власть требования народа, во-первых, все равно не услышит. А во-вторых, возраст нужно поднимать, но это решение непопулярное.
Ну, мне кажется, что референдум проводить нужно, а вот что власть услышит народ, у меня большие сомнения.
Если он будет, то я пойду на этот референдум, потому что это мой способ сказать свое мнение.
Я не вижу в этом смысла, потому что я не верю в референдум. Можно сказать, что все жители проголосовали «за», и никто это не проверит.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужен ли референдум о повышении пенсионного возраста. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На 3 месяца продлен срок содержания под стражей военного историка, капитана запаса Андрея Жукова. ФСБ подозревает его в государственной измене. Активный участник военно-исторических интернет-форумов был задержан в июне этого года. Тогда Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения 2 месяца содержания в СИЗО. Теперь Жукову придется пробыть в камере как минимум до 24 ноября. Что конкретно вменяют в вину историку, узнать невозможно. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Уголовное дело засекречено. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена» серьезная. Андрею Жукову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Те, с кем военный историк был в переписке, убеждены в том, что обнародованные Жуковым сведения не могли нанести урон государству. На одном из форумов появилась следующая запись. «Это паранойя еще со времен Союза, когда действительный номер части на знамени при выносе на люди зашивался. Не дай бог, кто узнает. А если ее реальное назначение, типа ракетная дивизия, оставалось открытым, и если место принятия присяги известно, то какая разница нынешнему вероятному другу, какую дивизию они раздолбают, 39-ю или 18-ю, лишь бы ракетную?» Конец цитаты. Адвокат Андрея Жукова Евгений Смирнов сообщил, что на протяжении 2 прошедших месяцев каких-либо следственных действий не проводилось, если не считать первоначальные стандартные процедуры.
Были первые следственные действия при задержании. Это само задержание, предъявление обвинения и допрос.
И на дому у него был обыск.
Да, да. Обыск был без его участия.
И с тех пор ничего не происходило? Вот 2 месяца человек?
Нет. Да, с тех пор он просто сидит в следственном изоляторе, и следователь его к себе не вызывает.
В каких условиях он содержится?
Он находится в СИЗО Лефортово. Условия там, к сожалению, все одинаковые и не отвечают каким-то принципам человечности, поскольку нет горячей воды. Доступ адвокатов к своим подзащитным практически невозможен. Мы вынуждены стоять в очередях унизительных перед дверью и имеем возможность попасть к подзащитным только 1 раз в 2 недели. Естественно, качество питания оставляет желать лучшего и все остальное. К счастью, передавать разрешают. Только благодаря ему он сможет выживать в условиях изолятора.
Раз в 2 недели вы с ним встречались. Как он держится? Как он себя ведет?
Держится хорошо, очень мужественно. Несмотря на драконовские сроки по этой статье, он не теряет надежды добиться справедливости по уголовному делу и не отчаивается.
В России часто ли осуждают людей за государственную измену?
В последние годы все чаще и чаще. У нас есть официальная статистика, которая говорит о том, что в среднем в год таких дел от 15 до 20. Однако вот я наблюдаю за этим, за статистикой, и есть кое-какие сомнения в ее объективности.
А что вы имеете в виду?
В среднем, я думаю, согласно статистике, по-моему, в 2015 году было около 15 приговоров, однако мы смогли найти подтверждение большему количеству приговоров, чем отражено в статистике. Мне известен последний оправдательный приговор, это был в 2000 году, по делу Никитина. Больше оправдательных приговоров по этой статье не было. Были помилования президента, были назначения наказания ниже низшего, но чтобы оправдать человека, такого не было.
Можете ли вы сообщить какие-то подробности по поводу самого обвинения Андрея Жукова?
Вот подробности, к сожалению, я сообщить не могу. Могу лишь только сказать, что обвинение связано с его исторической деятельностью. Он интересовался историей российской армии и с его активностью в интернете.
Вы не можете сообщить, потому что это дело засекреченное?
Во-первых, потому что у меня отобраны подписки о неразглашении по данному делу. Во-вторых, сам мой доверитель Жуков не очень хочет, чтобы в публичную среду попадали подробности, детальные подробности его дела. Он сначала хочет подготовить показания совместно со своими защитниками и только после этого давать какую-то информацию в СМИ.
Военный историк-генеалог Виталий Семенов говорит, что продление срока задержания Андрея Жукова его не удивило.
Я на 99% был уверен, что так и будет. Скорее всего, потом его продлят еще раз. То есть готовится длительный процесс, и они, скорее всего, будут настаивать на статье о государственной измене, на которой они сейчас настаивают. И к тому же сам процесс секретный, то есть, в общем, никаких деталей его получить невозможно. Это обычная картина. То же самое было с делом историка Юрия Дмитриева. Ну, к счастью, там не было ФСБ, там были другие государственные органы. Здесь это еще будет кондовее и еще серьезнее.
Почему у вас сразу возникло такое ощущение? Что такого натворил Жуков?
Жуков, без сомнения, сам был не очень избирателен в контактах. Ну, в общем, он историк, человек, который действительно полностью живет на форумах исторических. И мне сообщили, что даже в СИЗО он попросил себе принести книги по военной истории. И его неоднократно предупреждали в связи с тем, что он действительно затрагивал документы, которые не рассекречены. Но дело в том, что у нас настолько хаотичная ситуация с этими документами, потому что, ну, известно, что после 1947 года все документы Министерства обороны засекречены. В 90-х и в 2000-х годах было очень много моментов, когда документы секретные появлялись на интернет-сайтах. То есть люди их скачивали, ими обменивались, потом эти сайты закрывались. В общем, ситуация абсолютно хаотичная. И совершенно точно было понятно 5 лет назад, что с этим будут наводить порядок. Но наводить порядок мы схватим тех, кто попался под руку, и накажем, кого попало. И вот мы сейчас это видим, что Жуков просто-напросто оказался в такой ситуации. Это совершенно точно показательный процесс. Там говорить о каком-то конкретном вреде России из тех документов, с которыми он работал, я думаю, не приходится. Самое страшное, что это невозможно проверить. Дело секретное, понимаете? То есть мы не можем задать этот вопрос напрямую.
Вы сказали, что его предупреждали. А кто предупреждал? Коллеги, историки или органы?
Он уже в 2012 году попадал под прицел органов в связи с делом другого человека, кадрового военного, который тоже в своей работе или в работе на интернет-форумах использовал документы, которые официально засекречены. И там Жуков проходил как свидетель. Его поле интересов – это воинские части, то есть их формирование, их переназначение, когда они меняют название из одной воинской части в другую, их дислокация от времени Сталина и еще раньше, и до современного времени. Естественно, когда мы подходим к этапу там, афганской войны, чеченской войны и современности, то здесь очень тонкая грань, где заканчивается историческое исследование и начинается вопрос государственной безопасности. То есть, таким образом, он, видно, в своих интересах, обмениваясь этим на форумах, не раз попадал, его не раз предупреждали совершенно точно, что прекрати, во всяком случае, обмениваться этим, прекрати этим заниматься. Но он, находясь абсолютно в своем неком туннеле, в таком историческом, этому не внял, думая, возможно, что следующее предупреждение, оно будет, ну, возможно, статья, связанная с распространением государственной тайны, о 4 месяцах, да? Но никто не мог предположить, что это будет процесс о государственной измене, от которого от 12 лет. Это совсем другой вес. Он, возможно, рассчитывал на молоточек, а пришел отбойный молоток и кувалда. Вот что случилось. Это показательный процесс, который должен сделать вид, что у нас в вопросах секретности все хорошо, мы восстановили порядок. Конечно, это, естественно, не так.
Вы сказали, что он занимался достаточно узкой областью в деле военной истории, передислоцированием частей. Для чего это вообще-то нужно?
А вот смотрите, очень интересный момент. Как я сказал, с 1947 года практически все документы Министерства обороны СССР, естественно, Российской Федерации, все засекречены. При этом войны, конфликты шли после этого и шли постоянно. Мы знаем, была афганская война, была чеченская кампания, первая кампания, вторая кампания. Соответственно, люди, которые занимаются историей этих военных конфликтов, они находятся в серой зоне. Даже просто собирая сведения о том, кто там участвовал. Где сейчас находятся эти люди? Где сейчас находятся эти части? Ведь до сих пор очень многие части, которые со времен войны участвовали в Великой Отечественной войне, они до сих пор несут те же названия, почетные наименования, знамена хранят. Соответственно, для изучения военной истории просто обязательно, ну, необходимо знать, когда, где существовал какой военный округ, что там дислоцировалось, кто принимал участие где. И, как я сказал, та грань, которая отделяет именно военные исследования, историческое, от вопроса, когда этим уже начинает интересоваться контрразведка, очень тонкая.
Виталий, я могу понять, что может быть засекречено расположение и прочие там подробности деятельности военных нашего времени, и даже 5-летней, и даже 10-летней давности. Но почему засекречиваются факты, связанные с 1947 годом? Это же очень много времени прошло.
На самом деле засекречены сейчас факты, связанные с 40-м, с 41-м годом. Примерно половина всех документов, связанных с 41-м годом, это до сих пор секретно. А все документы, которые выше уровня армии, то есть которые позволяют понять логику, почему именно так поступали в 41-м году, они секретны до сих пор. Я вам это говорю как человек, который постоянно работает в Центральном архиве Министерства обороны. Почему так делается? Потому что, в принципе, сейчас взят вектор на военную историю, это развитие вершков и убивание корешков. Что это значит? С одной стороны, в России сейчас самый крупный бесплатный интернет-база документов государственного уровня, то есть память народа. Вот такого масштаба базы нигде нет в мире. Но это допущенные документы, связанные очень важно для персональной истории и так далее, куда вот каждый может зайти, посмотреть и так далее. С другой стороны, когда вам нужно глубинное исследование и нужно работать в архиве, этот уровень просто убит. Самый центральный архив Министерства обороны сейчас – это фактически архив-банкрот. Ржавая сантехника, разбитые дороги, огромные лужи, просто огромная территория, абсолютно запущенная, нищий, голодранский архив. Понимаете, то, в каком виде сейчас находится главное хранилище документов Великой Отечественной войны. В читальном зале запрещено пользоваться ноутбуками. Как при царе Горохе, с 2018 года можно только выписывать руками. Можно заказать копии, они не бесплатные и ждать минимум 3 недели. Сейчас из-за этого встала работа над десятком военно-исторических книг. Потому что люди просто не могут набивать это на ноутбуке, понимаете, потому что это территория воинской части. А человек, который возглавляет архивную сферу в России, Эдуард Подарин, его аппаратный вес в Министерстве обороны равен нулю. Он боится всего. Для чего это делается? Для того, чтобы все военные исследования, даже Великой Отечественной войны, я сейчас не говорю последующий Афган, события в Венгрии, события в Корее, события, соответственно, в Чечне, не дай бог, это все сейчас все больше и больше становится под контроль.
Говорит Виталий Семенов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна к визиту делегации священнослужителей Русской Православной Церкви прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа. Как сообщает издание НГС «Новости», сегодня в ВУЗе проходил форум «Новосибирск. Город безграничных возможностей», куда представители местной епархии приехали обсуждать доступность храмов для людей с ограниченными возможностями. Как сообщил издание участник другого мероприятия Smart Urban, проходящего в учебном заведении, завесить скульптуры решили, чтобы не ранить чувства представителей церкви. Ткань закрепили канцелярскими зажимами, а после окончания форума ткань сняли. Швейцарский банк Credit Suisse отрицает информацию о заморозке им более 5 миллиардов долларов, которые принадлежат российским гражданам и организациям из санкционного списка США. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на официальное заявление банка, которое, как утверждается, было передано изданию. Как следует из пояснения Credit Suisse, банк не замораживал российские средства, а лишь отказался от управления ими. Тем не менее, он продолжает хранить эти активы, и клиенты имеют к ним доступ, говорится в документе. Назвав российский рынок одним из приоритетных, представители банка заверили, что его клиенты не понесли финансовых потерь, пишет РБК. Социальная сеть Facebook приостановила доступ к приложению My Personality, чтобы проверить его безопасность. Администрация соцсети обеспокоена тем, что программа могла передавать персональные данные неблагонадежным организациям. В Facebook опасаются, что пострадать могли до 4 миллионов пользователей. Об этом сообщает агентство Associated Press. По данным Associated Press, наибольшим спросом приложение My Personality пользовалось в 2012 году, однако Facebook решил проверить его только сейчас, вскоре после недавнего скандала с британской аналитической организацией Cambridge Analytica. В начале марта журналисты обвинили ее в незаконном сборе данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа, а также в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Союз журналистов Украины, организация «Репортеры без границ», Украинский Хельсинский союз по правам человека и другие общественные и журналистские организации осудили в специальном заявлении показ в эфире телеканала «Россия-24» интервью с арестованным в самопровозглашенной так называемой «Донецкой народной республике» публицистом и писателем Станиславом Асеевым, более известным под псевдонимом Станислав Васин. Несмотря на войну в Донбассе, Станислав Асеев не покидал Донецк и под псевдонимом Васин публиковал репортажи о ситуации на неподконтрольной официальному Киеву территории Украины, в том числе как внештатный сотрудник радио «Свобода», «Свободная Европа». Он был задержан сотрудниками так называемого МГБ ДНР в июне 2017 года и обвинен в шпионаже. В интервью «России-24» Асеев признается в том, что сотрудничал с Главным управлением разведки Украины. На Украине уверены, что это признание было сделано под давлением, а обнародование интервью с публицистом противоречит базовым этическим нормам. В материале отсутствуют факты как таковые, ничего не известно ни об условиях содержания Асеева, ни о его доступе к возможностям защиты, ни о состоянии его здоровья или наличии реальных доказательств нарушения, которые ему инкриминируются. Материал построен исключительно на личном мнении автора о заложнике. Учитывая формат и содержание видео, цель этого материала не информирование аудитории, а донесение до общественности сообщения, выгодного как самопровозглашенной власти части Донецкой области, так и российской власти, говорится в заявлении украинских журналистов и правозащитников. С ними согласен многолетний друг Станислава Асеева, бывший депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Какой была ваша первая реакция, когда вы увидели сюжет со Станиславом Асеевым, показанный в эфире российского телеканала?
Конечно же, мы этого ожидали, мы знали об этом еще где-то в летом прошлого года. Мы неоднократно заявляли о том, что такие инсинуации с помощью русских каналов будут, где Стаса заставят признаться в чем-либо, в каких-то злодеяниях, как будто он или шпион, или агент, или какой-то убийца и так далее. Мы об этом знали, мы об этом часто писали, об этом говорили. Единственное, что прошло, конечно, прям больше года после того, как его арестовали. Меня часто спрашивают, почему именно сейчас. Но мне сложно сказать, почему именно в это время. Я думаю, что, во-первых, я считаю, что то, что показало российское телевидение, это абсолютно наглое вранье. Были, конечно, некие черты, черточки такие правды. Я бы не хотел сейчас даже анализировать этот материал. Но в целом это такое пропагандистское вранье, которое целью обозначить, что Стаса задержали как бы правомерно. То есть одно дело, когда задерживают журналиста, а другое дело, что якобы он там какой-то агент. Во-вторых, убить вообще любую какую-либо журналистику, независимую на той территории, ОРДЛО, так называемых ЛНР, ДНР, чтобы любой не занимался каким-то блогерством, журналистикой и не играл с огнем, потому что понимает, что завтра к нему придет какой-то МГБ, арестует и посадит на 15 лет. То есть это тоже такая яркая демонстрация этого. И вообще запугивание всего какого-то населения, которое, у которого еще есть какое-то более-менее мнение. Ну и, как я уже сказал, то есть это как бы легитимизация. То есть я так понимаю, что международные партнеры и все остальные настолько надавили уже, в том числе и на Россию, и на вот эти квазиреспублики, что тем нужно было сделать хоть какое-то оправдание, придумать какую-то историю, что вот он, давайте расскажем о том, что он вот занимался вот таким вот каким-то шпионажем там и какой-то другой деятельностью. И, конечно, чтобы придумать такую историю, чтобы заставить Стаса ее рассказать, чтобы все это нужно было делать, это нужно было время. Я не знаю, как это происходило, но я понимаю, что это не недели, может, даже не месяцы. Вот на это они и тратились. Ну и последний момент, конечно, этот продукт пропагандистский, он был еще и направлен на российскую аудиторию. Если вы заметили, то там все время такие штрихи о том, что националистические группировки, киевские спецслужбы, которые подготавливают каких-то врагов, вот типа Стаса, под видом каких-то журналистов и так далее. Ну, то есть это еще такая очередная страшилка, которую российское телевидение выпускает, ну, каждый день, наверное, каждый час. От себя могу сказать, что я знаю Стаса с 2006 года, 12 лет я с ним дружу, и вот, то есть это не мой знакомый, знаете, не приятель, мы друзья. И я знаю о всех его этапах жизни, о том, когда он учился в университете, работал на каких-то разных работах. И то, что там было сказано о том, что там его учили украинские спецслужбы, фотографическая память, значит, курс какого-то там молодого бойца и так далее. Ну, мне даже, знаете, ну не то чтобы смешно комментировать, я даже не хочу это комментировать, потому что это просто какие-то чьи-то такие грязные фантазии, которые, опять же, используются в исключительно пропагандистских целях.
Вы говорите, что не догадываетесь, как удалось людям, задержавшим Станислава, уговорить его сделать эти признания на видео. Многие проводят параллели между этим интервью и интервью Надежды Савченко, которую она дала телеканалу, ныне закрытому уже, Лайф российскому, незадолго до того, как была освобождена и обменена, дала его из российского СИЗО. И одна из версий гласит о том, что это интервью Станислава тоже позитивно в том плане, что это знак его возможного скорого освобождения или обмена. Что, возможно, одной из вещей, которые пообещали Станиславу в обмен на эти признания, как раз и является его скорый обмен.
Я бы, наверное, не формулировал бы это так, что Станислава убедили. Я все-таки убежден, что на него было существенное психологическое давление и физическое давление. То есть это был шантаж, это не были какие-то, знаете, убеждения, аргументы и так далее. Это огромное-огромное давление. И зная человека 12 лет, я вижу, насколько он изнеможден в этом интервью, насколько ему тяжело, насколько он закрепощен. Мне страшно даже представить, в каком формате это было, но это было очень больно и сложно. Но в первую очередь для него, я допускаю, психологически и физически. Это первая позиция. Вторая позиция – Конечно, то, что сразу после его исчезновения нам удалось вообще получить какие-то официальные позиции о том, что он вообще жив, он у них, это абсолютно позитивно. То есть это оставляет надежду на его обмен, на его освобождение, на его различные способы по возвращению в Украину. Вот, конечно, бы было очень сложно, если бы эта сторона говорила, что никакого Васина они не знают, просто они как бы его бы там каким-то образом ликвидировали или вообще он бы там до сих пор сидел. Я хотел бы обратить внимание еще в пользу моих слов о том, что это было существенное физическое и психологическое давление, что до сих пор ни одного официального представителя ни Красного Креста, ни ОБСЕ, ни какой-либо другой организации к Стасу не допускают. Если вы увидите, посмотрите видео, то видео, знаете, это как какой-то такой своего рода сериал, где демонстративно нам показывают, что Стас ест, то есть ему дают есть, он не голодает, что на столе лежат какие-то таблетки, там есть какие-то пузырьки якобы с лекарствами, что Стас листает какую-то книгу, то есть нормальные условия он может читать, никто на него не давит и так далее. То есть это все было сделано специально. Но я точно знаю из своих источников, что Стас болел, что Стас пытался голодать, что у Стаса не было медикаментов. Я это знаю. И еще раз подчеркиваю, что за это время до сих пор к нему ни один официальный представитель не имел доступа, чтобы своими глазами убедиться, в каком формате он находится, где он находится, где он содержится. И вы можете себе представить, что даже, знаете, там сравнивая с Надеждой Савченко или с Олегом Сенцовым, я бы даже, ну, насколько бы то ни было, знаете, некорректно или тяжело, что Стасу где-то тяжелее, потому что все-таки Савченко и Сенцов содержатся в официальной тюрьме. Россия агрессор, но тем не менее это официальная тюрьма, и где есть какие-то официальные институции и так далее, есть какая-то там общая ответственность, да. Тюрьмы ЛНР и ДНР, вообще территории и власти ЛНР и ДНР, это не легитимные органы, и никто не имеет ни доступа туда, и тюрьма может представлять из собой какой-то дикий концлагерь в Германии. Поэтому тут, знаете, тут еще более сложная ситуация. То есть то, что мы увидели на видео, это одно, но то, что никто не дает доступа посмотреть вообще в каком состоянии и где содержится Стас, это говорит о том, что реалии, они совершенно другие.
Если абстрагироваться от того факта, что вы его многолетний друг, насколько убедительным вам показалось вот это признание Станислава в шпионаже, в работе на Главное управление разведки Украины? Удалось ли вообще, на ваш взгляд, авторам этого сюжета добиться своей цели и представить Станислава Асеева человеком, несущим ответственность за гибель детей в Донбассе? Там есть такие вставки и так далее.
Ну, во-первых, мне сложно, конечно, сейчас рассуждать на эту тему, потому что я человек вовлечен в эту ситуацию. Я не могу, знаете, так абстрактно рассуждать, кто как думает. Единственное, могу сказать, что, например, элементы вот эти, связанные с детьми, это точно такая же, ну, пропагандистская работа, попытка каким-то образом людей разжалобить, зацепить их за сердце, чтобы они не думали, а сочувствовали, сопереживали, говорили, что да, смерть детей – это плохо. То есть они не думали о сути, о процессе и так далее. Во-вторых, смотря какую аудиторию мы берем в расчет. Если это российская аудитория, то я думаю, конечно, большая часть поверила, потому что, по их мнению, в Украине хунта, националистические формирования, тут взрывают, убивают, и, конечно, просто какой-то журналист мог оказаться шпионом, агентом и кем угодно. Но если мы говорим о украинской аудитории, то, понятно, украинская аудитория прекрасно понимает, что такое российские каналы, что такое российская пропаганда. Они сталкивались с этими фейками, наглыми, брутальными фейками тысячи раз. Они прекрасно это понимают. И, естественно, человек, который первую книгу издал и подарил, например, мне задолго до войны, там, в 2010 году, человек, который любил публицистику, любил писать, который работал во всех ключевых изданиях украинских, как «Радио Свобода», «Украинская правда», «Украинский тыждень» и так далее, говорить о том, что он шпион и просто работал под прикрытием журналиста, ну, это абсурдно, в это здесь никто не верит.
Известно ли вам что-то о том, какова сейчас ситуация с мамой Станислава Асеева, которая живет по-прежнему в Донецке, удавалось ли вам как-то выходить с ней на связь?
Ну да, конечно, я долгое время был с ней на связи, и где-то нам удавалось черпать информацию с помощью нее, потому что ни я, ни мои родственники, ни друзья не могут там находиться, в Донецке. То есть если я, например, приеду в Донецк, я окажусь в камере рядом со Стасом. Донбассом. У нас связаны руки в этом отношении. Поэтому там осталась только его мама, и определенное время с ней общался, но последнее время связь с ней прекратилась. Я знаю, слава богу, у нее там должно быть все нормально. Я пытаюсь держать с ней контакт, но это контакт не прямой. Я думаю, что на нее оказывается давление с разных сторон, начиная от общественного давления, потому что, понимаете, когда ты работаешь, и там соседи и коллеги узнают о том, что там твой сын якобы агент. Я думаю, что это непросто, заканчивая тем, что я допускаю, что с ней могут работать спецорганы. Но еще раз подчеркну, что это исключительно мое мнение, каких-то конкретных фактов у меня на этот счет нет.
Егор, вы утверждали, что фрагменты дневников Станислава Асева, которые якобы попали в руки МГБ ДНР и публиковались на близких к сепаратистам самопровозглашенных республик сайтах, это фальшивка, и что настоящий дневник есть в вашем распоряжении. Не могли бы вы пояснить, почему вы считаете, что эти публикации фейк, как настоящий дневник попал к вам, и допускаете ли вы, что этих дневников и других записей Станислава может быть много?
Стас, когда жил на той территории, писал под псевдонимом, он держал меня в курсе. Он держал меня в курсе, чем он занимается, что он пишет, что он делает. Мы старались периодически выходить на связь, я проверял, безопасность или он или нет, поэтому сколько у него было дневников, какие романы он писал, какие тексты он писал, об этом я так или иначе знаю. Поэтому я знаю, что тот дневник, который нашли в его квартире, его публиковали часть, опять же, как делается пропаганда, часть правдивой информации перемешку с абсолютным фейком. Как дневник оказался у меня, это уже моя работа, то есть вы должны знать, что я тот человек, который тоже в Донецке, непосредственно в городе прожил 25 лет, я коренной дончанин, у которого осталось там множество одноклассников, одногруппников, соседей, знакомых и так далее, и тоже есть свои источники и свои возможности. Поэтому всех подробностей, как он оказался у меня, я не могу раскрыть, но тем не менее, после того, как его нашли, дневник оказался у меня. Там нет той информации, которая содержится на вот этих сливных бачках, которые публикуют в Ордло.
В целом, ваши ощущения после этого интервью?
Я не хочу делать никаких прогнозов. Я единственное, что Стасу мы хотим, через любые источники докричаться, достучаться, через свои источники сказать о том, что здесь за него борются, здесь его ждут, здесь никто не думает о нем негативно. Я думаю, что это должно ему помочь. Хотя я понимаю, что он не услышит ни вашу передачу, не прочитает ни наше интервью и так далее. Мы живем по принципу «сделай все, что сможешь, и будь, что будет». То есть мы надеемся, естественно, на лучшее. Надеемся и уверены в своих силах, что Стас вернется в Украину.
С другом арестованного в Донецке блогера Станислава Асеева, бывшим депутатом Верховной Рады Украины Егором Фирсовым, беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Российско-белорусские отношения в последнее время вновь обострились. Косвенным свидетельством этого стал отказ вчера президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в Сочи вместе с Владимиром Путиным турнир по самбо, хотя ранее сообщалось, что после переговоров в Сочи оба лидера придут на это мероприятие. Политологи даже предполагают, что Кремль сейчас хочет смещения Лукашенко с поста президента Белоруссии. А как относятся к Белоруссии белорусам простые россияне? Что они думают об Александре Лукашенко? Считают ли россияне белорусов русскими? Станут ли россияне в случае военного вторжения стрелять в белорусов? Эти и другие вопросы корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Деркохруст задал директору Левада-центра Льву Гудкову.
Ваш центр много лет задает вопросы о странах, друзьях и врагах России. И Беларусь, лет 10, наверное, если не больше, стабильно на первом месте. Это индикатор отношения к государству, к политике этого государства или отношения к народу, к людям, к этносу, так сказать?
Вообще говоря, симпатии к Беларуси, они действительно устойчивы, но поскольку еще до распада СССР выделялось такое общество, как раньше говорили, славянский блок, то есть Россия, Украина и Белоруссия, это один такой национальный блок родственных народов, братских. родственных даже народов. Это вот представление о общем, не просто общем происхождении, но близости культуры, ценности, образа жизни. Это очень долго держалось, как вот некоторые вот такое общее представление и необходимость его поддерживать. Но когда на Украине начались протестные такие движения, оранжевая революция, выборы, все сильнее провозглашался курс на интеграцию с Европейским Союзом, то периодически и со все большей как бы, интенсивностью началась антиукраинская кампания, пик которой пришелся на 2008 год во время войны с Грузией. И особые позиции Украины по отношению к этой войне, а затем после Майдана. Беларусь на этом фоне поднялась и стала наиболее верным и дружественным таким партнером или частью союзного государства. Хотя сейчас уже об этом почти никто не говорит.
Вот у меня недавно в передаче выступал российский философ Максим Горюнов, и он сказал такую вещь. Беларусь в России не воспринимается как суверенное государство, воспринимается как какая-то нелепость. Она воспринимается даже не как наша земля, а как они – это мы и есть. Там мы и живем. Там есть русские люди, которые говорят по-русски, как и мы, границы нет. Там живут такие же люди, как мы. И все у них, как у нас. Это еще один федеральный округ, только отсталый, на 30 лет назад. Вот такие вещи сказал Максим. Вот действительно ли белорусское общественное мнение в России правда воспринимает Беларусь как белорусов именно по вот этой формуле? Это мы и есть, это мы и есть русские. И которые просто по какой-то исторической, так сказать, случайности, нелепости оказались вдруг в другом государстве. Это так?
Вы знаете, это было лет 20 назад, в момент или даже 25, в момент распада СССР, в момент краха советской системы. Тогда действительно это было вот общее ощущение не только с белорусами, но и с украинцами. Это было. Сегодня, по-моему, уже не приходится так говорить, потому что постепенно действительно сложилось, что Беларусь – это особое самостоятельное государство, совершенно самостоятельной политикой. По-моему, так я не могу сказать. Последнее время мы ни таких измерений не проводили. Но по моему вот такому впечатлению, что с разным стилем поведения, с разной ментальностью, не очень сильно отличающе, но все-таки это особый, ставший самостоятельный народ.
А вот на чем, на ваш взгляд, зиждется вот это представление все-таки об отдельности? Ну, язык действительно большинство говорит по-русски, граница достаточно прозрачная. Ну, вот люди некоторые говорят, тот же Горюнов ссылался на каких-то блогеров, что приехал в Минск, да это типа как Ульяновск, как Саратов. Так вот на чем? На том, что все-таки уже на короткой, хотя и не такой короткой отдельной истории, на том, что есть Лукашенко, который вот не Ельцин и не Путин. На ваш взгляд, на чем все-таки вот основано ощущение, что это другие, это не мы?
Прежде всего на том, что именно там сложился авторитарный такой режим Лукашенко, и на фоне, если говорить о второй половине 90-х годов, в начале 2000-х годов, то все-таки было ощущение, что Россия, хотя и все более слабо, но продолжает по инерции развиваться по демократическому пути. Это было примерно до середины 2000-х годов. А в Беларуси установился довольно жесткий и репрессивный режим Лукашенко. Хотя мои коллеги в Беларуси говорили, что у вас через 5 лет будет то же, что и у нас, но мне вот в середине 2000-х годов казалось это некоторым преувеличением. Сегодня я готов признать правоту белорусских коллег.
Ну вот я помню, что в те же 90-е годы, может быть, даже в начале нулевых, некоторые россияне, ну, может быть, многие россияне воспринимали белорусского лидера так. Вот это настоящий лидер, не то что наш. Нам бы так его. Вообще, даже не такого, а вот его именно.
Это было, и когда это действительно так, не могу сказать, что это было очень широко распространено, ну, так по памяти, мне кажется, что это было где-то 15-18%. Многие считали, что Лукашенко вот в период разговоров о союзном государстве, что Лукашенко хорошо бы сделать президентом России. Объединенного государства. Это было вполне такое отчетливое явление умонастроения Его готовы были поддержать, и опять-таки, если не ошибаюсь, вот примерно 15, где-то там до 20% симпатизирующих Лукашенко.
После прихода Путина, ну вот если, так сказать, делить историю, вот приход Путина и 2014 год, какие-то из этих периодов достаточно много россиян говорили, вот Лукашенко не то, что наш, нам бы такого, нам бы Лукашенко.
Нет, Путин вытеснил. Путин действительно вобрал в себя все черты авторитарного лидера и теперь даже чертами диктатора такого. И Лукашенко, конечно, отошел на второй план и воспринимается как несколько капризный диктатор, который пытается вести свою собственную игру между Западом и Россией, сохраняя относительную свою независимость от российского руководства.
Есть такая известная, популярная очень идеологема о триедином народе. Белорусы, да. Русские, украинцы – это триединый народ. Ее много раз повторяет Путин. В основном он говорил о русских и украинцах, иногда и в отношении белорусов и русских. Не раз повторял Лукашенко. Буквально на днях он, когда менял правительство, так сказать, объяснял отношения Беларуси и России, тут он тоже прозвучал. Но мы же один народ. Вот насколько российское общественное мнение разделяет эту идеологему и что вкладывает в нее, если разделяет? Просто констатацию того, что это близко, скажем, культурно, этнические народы? Или как бы такой намек, что раз народ один, пусть и триединый, так ему и под одним, так сказать, под одной державой ходить? Вот разделяют ли люди это мнение и в каком смысле разделяют его?
Я бы сказал, что раньше разделяли, но это представление ушло. Все-таки это остатки советской системы образования, советского школьного образования, когда все возводилось в Киевской Руси, откуда пошли славянские государства, причем так восточнославянские даже государства. И сегодня это сохраняется как, ну, некоторые, скорее, память и общее прошлое, тем более советское прошлое, но не как будущее разных народов, разных стран. Сегодня идея такого восстановления некого общего государства, она, по-моему, сошла на нет полностью после аннексии Крыма и войны в Донбассе. Мне кажется, об этом никто не говорит.
А есть какая-то часть людей, которые вот говорят, что да, мы один народ, но, в общем, один народ может жить и в разных государствах, ну, ничего страшного. Или это, в общем-то, связано? Если один народ, то, значит, должно быть одно государство?
Нет, идея единого государства, по-моему, ушла полностью. Ее нету. А единый народ периодически всплывает вместе с риторикой вот такого имперской риторики в выступлениях российских политиков, российского руководства. Это периодически возникает и действительно всплывает в массовых опросах. И в зависимости от степени агрессивности пропаганды, то утверждается, что, ну, это по отношению прежде всего к Украине, потому что это особые отношения, они чаще всего и обсуждаются. Отношения с Белоруссией и к белорусам, оно гораздо менее проблематизировано. А вот с Украиной это в центре внимания и постоянно здесь ежедневные какие-то передачи, выступления и очень сильная такая антиукраинская риторика и демагогия. Поэтому в период снижения агрессивности пропаганды действительно усиливается представление, что это украинский и российский народ, это разные народы, и они должны иметь разные судьбы. То есть жить как разные государства со своими границами. Если раньше это была идея открытых границ и самостоятельных государств, то сегодня все более и более усиливается идея закрытых границ с таможнями, там, с пограничными службами и прочее. Но понимание, что уже империю заново не воссоединить, это, мне кажется, сегодня установилось, так и укрепилось. В отношении Беларуси здесь трудно сказать, потому что эти отношения гораздо менее проблематичны и гораздо реже обсуждаются просто.
Об отношении россиян к Беларуси, белорусам и Александру Лукашенко Корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст беседовал с директором Левада-центра Львом Гудковым. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 23 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».